Здравствуйте.
Давно мы у вас не были. Очень соскучились. Вот решили прийти и задать наши вопросы, которые накопились.
Я бы сказал даже, что вы в вашем случае приехали.
Я приехала.
Ну, а я здесь на дежурстве.
Ну, про поправки, в общем-то, в других роликах уже было сказано, что перенесли. Можем, конечно, повторить.
Не, ну, если надо, обсудим. Важный
вопрос. Давайте обсудим. Переносит
все время. Вы им так говорите, потому что перенесли уже какой? Второй раз. По-крупному.
Я слышу, что сначала на 2 марта, а сейчас уже на 10 марта.
На 2 марта поправки.
А, поправки вносили.
А второе чтение было сказано после Совета Госдумы, что будет 10 числа. И то, если вы обратите внимание на заявление представителя Госдумы, в таком неуверенном ключе. Угу. То есть, как бы пока на 10. То есть, вполне возможно, будет дальнейший перенос. То есть, ну, очевидно, идет сопротивление предложениям президента. Это сопротивление обостряется. И... что, в общем, мы знали заранее. Мы все 8 лет говорили о том, что это будет именно тяжелый процесс, в котором есть противники. Эти противники, нам некоторые говорили, кто что противники, парламентское большинство. Противники не в Думе. В Думе, слава богу, президент более-менее отжал противников. А противники за счет Единой России, кстати. И то, вы видите, да, уже те же хваленые КПРФ, Справоросы, они против. Против принятия в главным вопросом за суверенитет, а КПРФ вообще даже за альтернативное голосование, чтобы люди не пошли на избирательные участки по плебисциту, в поддержку приоритета российской конституции. То есть откровенно выступили на стороне врагов. Но это мы ожидали, это сопротивление. И вот оно вот так вот и происходит. Хотел, знаете, в 41-м году сразу команду и сразу, знаете, на Берлин. Но реальность оказалась, что сдали Смоленск, реальность оказалась Минск и отступили до Москвы. В этом оказалась реальность. А желание было сразу взять Берлин и Плёшты, эти румынские месторождения. Там даже в Румынии даже войска пошли в наступление сразу в 41-м году наши. А потом откатились. Вот так сейчас мы это и наблюдаем процесс. То есть мы втягиваемся в тяжелую борьбу за восстановление суверенитета. Что мы всегда и предупреждали. Что борьба будет тяжелая, халявы не будет.
Более того, что самое печальное, даже интеллигенция из моих кругов, учителя, педагоги или даже высшие школы, они тоже сопротивляются, вообще говорят о том, что надо отменять, потому что за нас все там решают, примут, и вообще мы не должны в этом участвовать. Я говорю, вы что вообще, это в первый раз нас позвали на плебисцит о том, чтобы высказать свое мнение, и вы, как интеллигенция, еще говорите, объясняете народу, что этого делать не надо. Вы вообще...
Простой вопрос, а вас устраивает ваша жизнь?
Да, ну вот они возмущаются, говорят, что это все из-за Путина, и вот это не
жизнь
надо.
Жизнь устраивает?
Нет, не устраивает, конечно, все возмущаются.
Секундочку, просто агитация такая. Вас жизнь не устраивает? Ваша жизнь построена на вашем решении 93-го года, прописанном в Конституции. Если вы хотите поменять свою жизнь, вам надо поменять свое решение 93-го года. Вы, там, грубо говоря, человек когда-то выбрал быть учителем, а не олигархом, все, он должен понимать, что у него зарплата будет там 60 тысяч, а не миллиард. Угу. И он не будет ездить на яхте, когда захочет и куда захочет, на своей собственности. То есть это его выбор был тогда, когда он решил стать учителем, понимаете? Вот в данном случае выбор страны состоялся тогда, когда люди решили в 93-м году, что им надо, чтобы было иностранное управление, чтобы, типа, придите и правьте нами, вот, производители Макдональдса, жвачек и джинс, раз вы такие умелые, значит, вот вы будете нами хорошо править. И это они прописали в Конституции. И Путин и сказал, что в Конституции голосовать надо для того, чтобы российское право и российские законы верховодили на территории Российской Федерации, а не иностранные учреждения, о которых он упомянул. И олигархические кланы, о которых он тоже сказал в своей речи. Поэтому, если вы за олигархические кланы, товарищи учителя, если вы за плохую жизнь, тогда вам надо либо голосовать против, либо вообще не голосовать за изменение Конституции. Вот простая формула. То есть как по-другому? Что, не понимают люди?
Да просто как бы точку сборки надо правильнее определить. Вот,
да.
Вот вы рассудите, правильно ли я думаю, да?
Давайте.
Вот... Достаточно ограниченное количество нодовских сил, допустим, в регионах, да, само информационное поле, оно жутко вражеское, беспрецедентно вражеское, просто безобразно.
Да.
Какой смысл стоять, например, в пикете у СМИ? Я просмотрела по одной новости, по одному выпуску каждого канала, там ужас на ужасе, и, естественно, это все накаляет народ. Естественно, СМИ влияет на народ, народ потом ничего не понимает. Естественно, для них телевизор важнее нодовца, в общем, как-то так. Но те, кто влияют на этот канал, выявить тех, которые влияют на эти каналы. Значит, идти, может быть, лучше не пикетировать СМИ, а пикетировать или там обращение записывать, или идти на приемы к депутатам.
Нет, депутаты, поверьте, депутаты еще меньше влияют на канал, а уж даже меньше во много раз, чем пикет. Потому что депутат у нас по Российской Конституции, СМИ вообще отделены от государства, то есть от депутатов. Это не наш объект. Это все равно, что уговаривать американское или там французское посольство в Москве что-то другое делать, чем
так
оно
саботируют-то делает. Именно, это же не просто люди саботируют.
Я понимаю, нет, просто если мы говорим о пикет, наш инструмент пикеты.
Наш инструмент.
Да, этот инструмент слабо, но на самом деле он очень сакрально сильный.
Он сильный, сакральный.
Если их будет, этих пикетов, сотни тысяч, он железно сработает. Когда их не так много, тогда он, конечно, не работает. Ну, это понятно, да, что... Значит, суп из капли не сваришь, да? То есть, но при этом он влияет и в этом случае. Поэтому наш инструмент, он инструмент мягкой силы, и он должен быть точечный, как китайские иголки, которые вот лечебные, попадать в нужную цель и формировать отношение к этой цели. Поэтому, когда вы пикетируете канал, ваше воздействие не на канал, ваше воздействие на обратно, на общество. То есть этот пикет должен обязательно быть общественно значим. Он должен демонстрироваться. Его должны видеть идущие мимо люди. И минимум. А лучше, если он через ролики распространяется по всей стране. И в этом эффект воздействия этого пикета. И это первое. Второе. Ну, слушайте, мы 8 лет ведем борьбу. И вы лично. Ну, очевидно, что там за месяц, вот этот там, или за 2 недели, ну, как бы невозможно добиться перелома. Просто мы, сегодняшняя стадия, к нам подключились так называемые силы Путина, которые раньше к нам не подключались вот в официалку по одной причине, потому что не было никакого шанса победить. Вот теперь мы накачали более-менее народ за 8 лет, 25% уже понимает чуть-чуть, о чем речь, и вот с этого момента Владимир Владимирович, плюс, конечно, возросли риски, это мы понимаем, да, то есть совпало два момента, он и включил команду на главное наступление. А дальше начались маневры, и эти маневры просто отражают расстановку сил. У нас очень мало сил, даже с Путиным. Ну, он и всегда был на нашей стороне, но у нас очень мало сил.
Это и... чувствуется, потому что вот общаемся, и пошел обратный отток. Мы вот вроде качали 8 лет, а сейчас вот прям обратный отток пошел. Знаете, как на Украине было? Общался, у меня вот там тоже было 1500. И вот объясняли, но потом один момент раз, и все, и пошел обратный отток.
У нас как раз анкеты, количество заполняемых анкет резко разросло.
Риски
увеличились везде по регионам. У нас люди начали, просто не все люди, но некоторые начали понимать процесс. А то, что идет борьба идеологическая с референдумом, это очевидно. Кстати, первые, кто вступил на поле боя за референдум, это были не мы. Ну, НОТ-то с самого начала стоял. То есть мы не можем сказать, что мы вступили. Мы стояли до объявленного референдума. И, в принципе, наши плакаты не поменялись. Единственное, что изменилось... Мы теперь можем впрямую цитировать Путина. Вот я просто покажу вам для примера плакат в одной из областей, не буду говорить в какой, где участники национально-освободительного движения вот разместили плакат. Вот видите? Вот просто взяли всероссийское голосование, приоритет Конституции России, в нашем я покажу, в правом пространстве. Необходимо участие каждого. За. Так. Так, вот, пожалуйста, вот прямой плакат. Ну, вообще ничего такого нет. Но мы можем теперь опираться на прямые цитаты. Понимаете, да? Вот в этом произошло сегодняшнее отличие от того, что было до этого.
Вот, кстати, да, вот с этой точки зрения...
Кстати, между прочим, администрация очень нервничает в этой области. И спрашивает, как так произошло? Как это народ своим решением начал агитировать за путинский референдум? А мы, типа, так не хотели. И пойти они против Путина не могут. То есть возникло вот как раз тот эффект, когда саботаж налицо, но при этом вроде бы сказать нечего. Ну, пока, во всяком случае. Потом, наверное, что-нибудь придумают, скажу, что... Но не буду им подсказки давать, что сказать.
Да, сами пускай.
Мы можем объяснить разницу между референдумом и плебисцитом?
Никакой.
Вот, кстати, да, вот здесь вопрос. Вот вчера общался с группой, ну, домашние такие, в домашних условиях, там была у нас группа ребят. И объяснял, они не понимают слово «плебисцит», и как только я сказал, что это высшая волеизъявление, народное волеизъявление, я говорю, то есть как бы это вас спрашивают, вас устраивает такое положение с этими самыми, с зарплатами, положение с этими, с выплатами. Я говорю, вот вы возмущаетесь, что теперь на первого ребенка дают, а на третьего вот не дают. Так вы видите, выскажите свое мнение вот этим референдумом. Скажите, за что вы вообще? Поставьте свою галочку.
Как лучше? Нам все-таки я повторять сейчас... это слово?
Нет. Это одно и то же. Но просто это безграмотность людей. Вот у меня в руках два телефона. Чем они отличаются? Этот телефон, значит, Samsung, этот телефон китайский, какой-то Redmi, да? Вот два телефона. Чем они отличаются? Ну, наверное, они отличаются внутренними какими-то вещами, да? Но и то, и другое телефон. Вот и плебисцит, и всенародное голосование – это референдум. Это формы референдума, как есть формы телефона. Этот потемнее, этот посветлее, понимаете? То есть это и то референдум. То есть предусмотрены Конституцией Российской Федерации и реализованным источником власти Российской Федерации, ее многонациональным народом, право. То есть берется бюллетени, эти бюллетени заполняются. Количество избирателей должно быть не меньше 50%. Когда прийти на избирательные участки, тогда есть право на принятие решения, как народа. Потому что народ это... В данном случае избирателей должно быть не меньше половины. И количество голосов за должно быть не меньше половины. То есть везде все это одно и то же. В чем разница? Разница только в целях принимаемого решения. Больше ни в чем. То есть цель референдума – важный вопрос общественной жизни. Но запрещено проводить референдум по Конституции. Это прямо написано в законе о референдуме. Цель так называемого всенародного голосования – Алло, что-то срочное? У меня интервью. Давайте. Цель всенародного голосования, вот оно тут прописано в Конституции, изменение основных статей 1, 2, 9 Конституции. Вот тут вот в Конституции, вот я подчеркну, вот прям специально, проводится такое всенародное голосование, которое то же самое референдум, но только цель всенародного голосования изменение 1, 2, 9 глав Конституции. Наконец, цель всероссийского голосования, которое будет, на базе которого будет проходить плебисцит, это все одно и то же, это изменение особо важных, значимых вопросов, стоящих выше, чем Конституция. Вот плебисцит это выше, чем Конституция. Вот, ну, я для примера скажу, вот есть такое, например, вот в Англии, ну, знают, провели такое, значит, всенародное голосование по Брекситу. Они что, провели какой-то закон? Или, может быть, они правили какую-то, значит, конституцию свою, у них нет конституции. Нет, они просто собрали народ и бюллетенями, больше половины народа, там 51%, проголосовала за Brexit в Англии. То есть за решение народа по важному, очень важному вопросу. Ну, стратегически, ну понятно, участие в Евросоюзе или не участие в Евросоюзе. И с этого момента вся государственная власть Англии начала думать, а потом реализовывать решение народа. Три правительства в Англии сменилось, чтобы, наконец, третье правительство реализовало волю народа. Понимаете? Потому что до этого ясно не хотели, как у нас. То есть была борьба, где народ вступил в позицию, объявил, что он не хочет быть в Евросоюзе, и дальше сторонники Евросоюза, которые были в правительстве, в парламенте, сопротивлялись воле народа как могли, но в результате их Борис Джонсон, третье правительство, сломал и заставил исполнить волю народа. То есть... Выборы проводили. То есть это была именно борьба за реализацию требований народа. Вот так и здесь. Путин говорит о плебисците. То есть в российском голосовании уровня плебисцит. То есть это означает, что там должна быть очень высокая явка. Не 50%, а больше. Под 80%. Это означает, что эта воля народа должна быть очевидно выражена. Не просто там 51% мы так решили. А это должно быть особо выраженная воля народа. Выше, чем воля народа за вот эту конституцию. Как вы помните, там было 54% из 54% пришло, из них там 54, ну, условные цифры, проголосовало. Это должно быть высшая явка и выше процент голосования. И с этого момента решения, которые тут будут приняты, а это решение будет верховенство российской конституции, Путин сказал. Там еще много поправок, но эти все другие поправки, они как бы в обеспечении верховенства. Понимаете? Та же поправка, допустим, социальная о пенсиях, это для того, чтобы команда МВФ в будущем не выполнять, а снижение пенсий. Ну, прямо связано. То есть МВФ скажет, снижайте пенсии в 3 раза. А у нас скажут, извините, у нас в Конституции нельзя. У нас теперь, значит, пенсии должны быть не ниже минимальных этих самых, зарплат и так далее. Понимаете, да? То есть это совершенно конкретные вещи по суверенитету, просто в деталях расписаны. И поэтому решение плебисцита будет основанием для дальнейших шагов уже Владимира Путина и НОДА по изменению основной конституции. Если нам удастся плебисцит, то дальше будет сменена конституция вся уже на базе приоритета национальных интересов. То есть это как бы первый этап этого пути. Если и это может быть после этого еще референдум, понимаете, уже конкретно конституционного характера. Ну, всероссийское голосование, всенародное голосование.
В связи с этим вопрос. Мы поднимаем всероссийское голосование уровня плебисцит, но судя по тому, что там готовится аж 500 поправок, за такое короткое время не разобраться в них. Поэтому придется еще один такой же плебисцит приводить.
Не поэтому. Так. Еще один плебисцит придется, ну не плебисцит, а уже просто референдум или всенародное голосование придется проводить для того, чтобы менять конституцию. Либо, если это будет супер плебисцит, там 90% явка, можно и конституционным собранием это сделать, что воля народа очевидна. Но
это суть этого плебисцита первого в чем заключается?
Только в одном. Народ дает команду, что российские законы и конституции в российском правовом поле приоритетны. То есть народ дает команду на суверенитет, на освобождение Отечества. Все. Об этом Путин и сказал первое в своей речи. Это верховенство российской конституции в российском правом поле.
А вот. В этом в первом плебисците это будет указано? Потому что здесь 500 поправок уже все замыли.
500 поправок это вас не касается. Нас всех не вообще. Это для парламента, для депутатов. Они эти 500 поправок будут тут изучать, отсеивать, связывать их, как бы является, связаны ли они с концепция законопроекта о восстановлении суверенитета, это специально, разговаривая об этих поправках, замыливают вопрос. То есть обманывают людей. Болтовнёй, так откровенно говоря. Понимаете, да? То есть специально болтают. Это все мне. То есть болтовнёй, специально болтают. Спасибо. Это вся история с поправками, вот из-за них, как бы, ну, формально говорят, сдвинулось голосование. Но уже второй раз, да? Но это же вот способ саботажа. Не сами поправки. Слушайте, парламент это орган, где поправки вот так расщелкивают вообще. Вон в комитете по бюджету я работаю, да, здесь. Так когда у нас бюджет рассматривается, он рассматривается тоже ускоренно, там за 2 недели. Там 5000 поправок, 7000 поправок. Просто пару ночей члены комитета сидят до 3 часов ночи, и эти поправки, так сказать, все рассматривают. Это техническая сторона. Поэтому, когда вам говорят, что из-за поправок надо там откладывать, это врут. То есть для рассмотрения поправок достаточно поработать пару ночей. В выходные можно выйти, в конце концов. Понимаете? Технология так
работает. Да, это вот нам важно знать, потому что у нас все сразу в эти поправки вперлись и забыли вообще, ради чего.
Это форма саботажа, да. Отвлечь внимание. Да. Так же, как и форма саботажа, отвлечь внимание от того, что Путин сказал. Что же я как говорить начинаю? Начинаю кашлять. Это вот ваше, учительское.
Да.
Значит, это да. Значит, я у нас тут. Вот он сразу в своей речи, он эти акценты расставил. Вот. Вот он прямо говорит. Первое. Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Вот он так. Первое прямо говорит. Первое. То есть он говорит о том, что пора заняться конституцией, конституционными поправками. Говорит, первое в этом, что Россия может быть и оставаться. Обратите внимание, он не говорит, что она есть. Она может быть только как суверенное государство. То есть не просто вопрос уровня жизни, а вопрос просто жизни. Нужно учителям жить или они хотят сдохнуть? Ну спросите, вы хотите сдохнуть? Ну зачем такой сложный способ, как не идти на референдум? Ну просто выкиньтесь в окно. Ну если уж так надо вам. Понимаете? Суверенитет нашего народа, а плебисцит это суверенитет народа, то есть отражение народом власти путем личного волеизъявления бюллетенями. Понимаете, да? То есть люди, которые не идут на плебисцит, они отказываются от суверенитета, от своих личных прав, персональных. Они не взяли бюллетени, не отразили власть народа в бюллетене. Мы многое сделали там для этого, вот, в том числе мы боролись с олигархическими кланами, то есть с олигархами. Он тут не пишет, что мы их победили. Он пишет, что мы их, значит, что мы у них отняли некоторые государственные функции, да, слово такое, даже не все, некоторые. Вот мы покончили с ситуацией, я цитирую, когда некоторые государственные функции были узурпированы фактически олигархическим кланом. То есть мы эту ситуацию покончили, а другие функции-то остались. Самая главная функция, это они являются основой реальной системы власти. То есть они власть, олигархи. И об этом президент говорит. Другое дело, что они не управляют министерствами, как это было в 90-е годы, я это помню. Но они в любой момент вернутся. Они завтра же ослабнет Путин, назначит свое правительство. Через, как у них метод, какой, деньги, подкуп, правильно? Назначит свое правительство. Да, и будут обратно вернуться, как при Березовском. Вообще никаких проблем нет.
Они да и сам народ поддержит, вон того же, поддерживает же нашего подмосковного.
Грудинина, олигарха.
Да, у нас же вон за него топят. Стоит чуть-чуть СМИ показать, и все. Я говорю, у вас разница, что Порошенко шоколадный, кажется, у вас этот клуб, разница в чем? Они владельцы собственности, полученной незаконно. Какая разница между ними?
Да, отняты у народа в 90-е годы через чубайцевскую приватизацию.
Но нет, вот он не олигарх, все остальные. Вот
это так работает, да. Пропаганда. Понимаете, а пропаганда — это деньги. Вложил деньги, получил пропаганду. Есть миллиард, пожалуйста, что угодно можно убедить. Но людям же надо понимать, что это их выбор. Их суверенитет, суверенитет нашего народа.
Евгений Алексеевич, когда в связи с этим вопрос.
Послушайте, да. Дальше Путин говорит, мы создали мощные резервы, то есть можем начинать войну. Ну, раз создали резервы, да? Но мощные резервы, значит, которые защитят нас от попыток внешнего давления. То есть Путин сразу сказал, что будет внешнее сопротивление. Кстати, первый ролик, я вот уже начал говорить, первые ролики, которые появились, как только он объявил, были не за референдум, ну, кроме нодовских. Это были английские, голливудские ролики, американские, которые распространены с нашими артистами, купленными за деньги, за доллары. То есть они сразу включились в внешнее давление против этого референдума. И дальше он говорит, да, считаю, что пришло время, первое, то есть, да, в основной закон страны, изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Порой пришло время, гарантирует приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Чтобы у учителей зарплата была не 50-60 тысяч, а была 500 тысяч. Вот для чего это делается. Потому что по нашей Конституции у них должно быть 500 тысяч, а по американским правилам хорошо...
20 тысяч рублей моя зарплата сейчас.
А, тем более. Ну, я говорю про...
В прошлом месяце 13.
Да, 13 заплатили. Мы с нас сняли еще эти, как их, для начинающих учителей. Там,
ну, выплат... ну, извините, вы же под Москвой.
Да, да.
В Москве все-таки, да,
56.
То есть, вот для чего это делается. Ну, же очевидная вещь. Именно за это наше, за то, чтобы имел, был суверенитет, сражались наши деды в 45-м году. Вот абсолютно задачи такие же. То есть, Путин поставил такие же задачи, как и Сталин в 41-м. Защитить и освободить Отечество. Все. Больше ничего нету. И им нужно это разъяснять, да?
Приходится. Вы знаете, я думаю, что вот все-таки советские учебники, вот эти советские учебники по истории, потому что наши это вообще сейчас ни о чем. И я понимаю, что, блин, они тоже вот просто надломили понимание людей. Вот они все уперлись в это вот, как его, разделение...
Классовое.
Классовое отделение, да, и все. И вот в олигархов, они всему вот виной и все. И вы шире-то посмотрите вообще.
Ну, хорошо, вот Путин говорит, да. Этот референдум будет против олигархических кланов. Вам олигархи не нравятся, идите на референдум. Ну так вот, если уж так, совсем по-тупому. Вот он прям в речи своей говорит. Против олигархических кланов.
Тяжело с ними.
Информационное поле такое.
Да, да, я понимаю, это мы понимаем.
Вопрос, мы пока информационное поле не переломим, у нас не получится.
Мы это отлично знали. То есть для нас не было секрета, мы же все-таки теорию вопрос тоже подготовили в ноте. Для нас не было секрета, что это будет очень тяжелая битва. Просто первые сражения этой битвы, вот которую мы сейчас имеем, они пока для нас неудачны и для Путина. Ну, как и в 41-м году, были первые сражения неудачные.
Ну да, в Сталинград все-таки вошли.
Это не значит, что мы проиграем. Это значит, что просто мы втягиваемся в процесс до длинного характера. Если бы референдум, просто народ сейчас пошел на плебисцит, все бы было быстро. Но поскольку возникла битва вот эта, значит, будет второй какой-то референдум и так далее. Значит, вопрос затягивается, значит, затягиваются тяготы военной жизни российского народа. Значит, эти учителя ваши, они трижды пожалеют, что они... Если кто-то из них не пойдет, что они не пошли на этот плебисцит, понимаете?
Да они полудохлые, полумертвые эти учителя, они даже не в состоянии услышать нашу информацию.
Евгений Алексеевич, а вот такой вопрос в связи с этим. Мы лет 5 назад начинали проводить такие вот, и проводили вот такие митинги. А почему мы сейчас не используем такие механизмы, как митинги-референдум? То есть вот по 150 тысяч человек собирались, ну не прям нодовские, но вот нодовская колонна там была, и вот заполняли же вот...
Это были нодовские, потому что митинг проводит тот, у кого идеология.
Вот, да.
Если у вас пришло 1000 человек, которые ничего не понимают, и 1-2 агитатора с флагами и с плакатами, то это митинг этого агитатора флагами и плакатами.
Да, совершенно верно.
Понимаете, да? Так что это все нормально. Это просто было соединение административного ресурса с передовым отрядом, с нодовским. Это был этот митинг там, на 150-200 тысяч человек. На Поклонной горе или здесь вот на стадионе. Это метод. Почему мы не проводим? Да потому что идет борьба, в том числе с такими формами, потому что эта форма неплохая. Хотя желательно, чтобы там было не 1500, а было все-таки 1 150 000.
Ну, хотя бы для первого раза, чтобы хотя бы их все равно будут освещать, никуда не денутся.
Я понимаю, да. Это идет борьба за эти процессы. Тут есть много причин. Конечно, я бы не сказал, что ситуация внутри улучшилась. Вот с тех пор, как мы проводили митинг по 200 тысяч, она скорее ухудшилась в целом. В том числе в управляемости бюрократической машины. Что изменилось? Риски возросли. И президент вступил в бой, дал команду вступить в бой, грубо говоря, недостаточно подготовившись, потому что подготовиться было уже нельзя. То есть по принципу война план покажет. И это... Нам придется, знаете, как бы обучаться на марше. Вот есть у военных такое понятие, когда необстрелянные солдаты идут на фронт, и по дороге у них проводится обучение, вот прямо в колоннах. Вот нам придется и народу обучаться нодовской логике на марше. Да, мы, может быть, что-то и проиграем. Но я уверен, что в конце концов мы победим. Но если мы проиграем капитально, то есть если будет провален плебисцит, ну не то что плебисцит, а просто даже референдум, то есть вообще явка, там будет 30-20%, то в этом случае, конечно, придется уходить в отставку. Всем предложишь им, и тогда в стране начнется хаос, резня. И если это произойдет, я бы посоветовал людей, детей своих отправить куда-то, не знаю...
Нам бежать-то некуда.
Некуда бежать уже, все сбежали.
Китай только остался.
Да, вот будет та же история, как, допустим, с Донецком и Луганском. Кто, у кого есть возможность, он детей отправляет там из Донецка в Россию. А тут куда, я даже не знаю. Китай в этом случае нас бросит.
Никуда
надо. Он перекроет бежать. Границу, да. То есть просто учителей этих детей вырежут. Вот и все. Это просто тотальный будет террор.
Так может быть, все-таки надо давить на тех, от кого зависит организация референдума?
Ну не мы же на них давим. На них давит президент.
Мы до них не подберемся даже.
Да, они хорошо...
Мы не подберемся, мы можем обращение записывать. Посылать им электронные обращения, записывать.
Это обязательно. Но мы здесь больше являемся подсвечниками процесса. Вот, например, вот смотрите, я вот уже привел пример вот с этим вот, вот с этим плакатиком, да, вот который повесили, баннером. И мы его повесили, и мы, естественно, его мониторим, кто будет против. Понимаете, да? Соответственно, мы даем обратную связь, и пока Владимир Владимирович может, он потом тех людей, которые против, либо уволит воздействие на них увольнением, либо второй эшелон подтянется.
Мы наводчики, которые наводят на цель, а по ним уже стреляют.
Да, в виде прокуратуры их просто посадят на каком-то этапе. Что вы думаете, они параллельно не коррупционеры, их не за что посадить? У нас во власти все коррупционеры в основном. Поэтому это тоже будет. Но, грубо говоря, это немножко второй этап. Вот пока еще и Владимир Владимирович, я так понимаю, сделал такую как бы чуть снизил давление для того, чтобы еще раз промониторить четко врагов. И они сейчас все повсплывали. А следующий этап, на мой взгляд, я не он. Поэтому я, что думает командующий, не знаю. На то и командующий, да, чтобы полковник за него не решал. Да? Вот, я все-таки в этом плане полковник. Вот этап будет следующий, когда по врагам будет специально организован огонь. А врагов вычисляем мы. И в том числе пикеты, которые стоят у средств массовой информации, вычисляют этих врагов. Почему? Потому что вам... в данном случае в Красноярске, виднее, кто формирует общественное мнение. Вы же там встали в пикеты у СМИ не просто так, а потому что увидели, что от них влияет жизнь, понимание людей. То есть сидят люди, и только на месте нодовцы могут понять, что в мозги их влияет, а что нет. Смотрят они телевизор, а если смотрят, то какой? Какие каналы? Смотрят интернет, а если смотрят, то какой? Потому что мы же в среде находимся. Поэтому наша роль... Вы правильно сказали, наводчиков для тяжелой артиллерии. А тяжелая артиллерия – это прокуратура, Следственный комитет, в том числе, просто процедура увольнения. Ну, так, представляете, ну это, я думаю, что Сталину было легко в 37-м году. Вот сейчас у нас одновременно...
У Сталина механизмы были, а у нас...
Ну, у него тоже было...
Нет, секундочку. У Сталина были механизмы, добавляйте, потом. Потом. Не в начале.
Мне кажется, нам гораздо сложнее.
Ну, не знаю, не знаю.
Я бы сказал, что нам тяжелее. Нам тяжелее. А то, что мы находимся уже в первой стадии так называемой безнадежности, ну, кто помнит Великую Отечественную войну, сейчас 75 лет, я думаю, вот те, кто есть воспоминания 41-го года, там была тотальная безнадега. Просто людям, как бы, даже сражавшиеся, даже погибавшие, они, ну, не считали, что вот они победят. Вот было такое понимание.
Да.
Поэтому это такой период, так сказать, нашей жизни, если хотите. К нему надо относиться. Теория вопроса, я говорю, конечно. Я, конечно, тоже нервничаю. Спокойно, понимая, что будет следующий период. Что вот на этой базе вот этого саботажа, глупости, и идет выковывание, собственно, суверенитета России и восстановление Отечества. Вот сейчас оно куется в борьбе. И вообще свобода и независимость на халяву не бывает. То есть за нее надо заплатить. Понимаете? А для того, чтобы за нее заплатить, нужно, чтобы люди хотели за нее заплатить. Чтобы они шли на этот плебисцит или следующие действия. А плебисцит только начинает. Я же говорю, это учеба. Первая тренировка или как? Учение. Основные события будут потом. Представляете, одно дело объявить приоритет Конституции в российском правом поле, а другое дело сделать это, убрав миллион чинуш предпринимателей и выгодоприобретателей от колониального статуса России. Миллион, а может и два. А как они будут сопротивляться? Это сейчас они только начинают, знаете, разбираться, а потом-то они встанут в полный рост. Вот вы говорите про учителей, которые не понимают. А они-то как раз поймут. И представляете, какие ресурсы они бросят против России? Вот когда поймут. Вот сейчас они пока, у них все нормально. Там те же, вот как Путин их упомянул, олигархические кланы, 15-20% прирост капитализации каждый год. Вообще они в шоколаде. У них все отлично. Но это снижает мотивацию на борьбу с Путиным. Понимаете, с Россией. Ну, когда все отлично, а тут же надо делиться этими деньгами, которые приваливают пачками. Это такая история. Так что это, я думаю, тоже все просчитано. А на втором этапе они же сообразят, они будут нервничать, они будут беситься, и вот тогда миллиарды полезут в антироссийскую борьбу. И вот к этому времени вот эти ваши учителя, они должны уже сообразить, что они не учителя уже, а солдаты Отечества. Вот этот этап должен проскочить. Понимаете, если этот этап не проскакивает, тогда будет затягиваться позиционная борьба. То есть воспитательные процессы будут усиливаться. На них потребуется больше времени. Это, конечно, плохо. Ну, таковы правила любой битвы. Это именно битва. Это противостояние сил.
Да, очень хотелось бы, чтобы вот наша интеллигенция все-таки вспомнила о том, какая ее задача главная, да, по воспитанию и направлению народа, и, в общем-то, возглавила процесс. Ну, потому что сегодня...
Ну, на самом деле, когда процесс как бы дотек, до темечка дойдет, он будет очень быстро. Он пойдет как кристаллизация.
Мне кажется, пока мне не скажешь... Прямым текстом.
Уже сказали про референдум прямым текстом. Они все, пускай объявят, мы все выйдем. Но объявили, что
да.
Нет, даже прямым
это,
текстом.
Это мы уже сказки рассказывали.
Да. Надо не один раз сказать, а как вот Евгений Алексеевич говорил, каждый час.
Да,
проблем вот замет. Вот это говорит постоянно.
Мне говорят, вы уже как заезженная пластинка. Я говорю, так вы же на одном месте. Да, вы же на одном месте. Вы же не перешли от следующего. Давайте я следующий расскажу. Мы же должны перейти этот шаг, а вы не переходите.
Ну да, вы же не хотите. Как ребенку. Некоторую сказку рассказывают по сто раз.
Знаете, как они делают? Вот я наблюдала интервью УСа. УС здесь стоит под Кремлем, значит, ага. Корреспондент берет интервью и спрашивает его мнение про поправки после 15 числа. Вот он начинает рассказывать про вот эти незначительные поправки.
Ага.
А на тот момент, когда он вроде бы должен уже про последнюю сказать, ну, или про первую для нас, да, обрывается разговор, то есть отрезается этот сюжет,
ага.
И в кадр... просто корреспондент попадает. Все. Я даже не поняла, УС вообще за поправки, за изменение Конституции или нет.
Ну,
Потому что просто его отрезали.
Я вам отвечу, он не за поправки. Но при этом, это же все разыграно, но при этом он, ну, как бы боится Путина, потому что Путин, ну, правда, может прокуратуру послать. Да.
С материнского капитала.
Поэтому, и поэтому, если что, он скажет, да я все это сказал, это корреспондент плохой, мне не показал. Понимаете? Это, это специальный розыгрыш. То есть потом его спросят, ну, скажем так, ну, условно говоря, Бастрыкин. Он скажет, да я вот все сказал, вот в исходнике дайте мне, вот исходники. Ух, плохой какой корреспондент. Главное, ты меня не услышал.
И от себя вроде подозрения отвел.
Поэтому даже не сомневайтесь, саботаж будет полный. То есть, когда мы говорим о саботаже, так, что-то у меня не переключается. Когда мы говорим о саботаже, то мы именно понимаем, вот это форма саботажа. Вот если вы внимательно посмотрите, вот понятие саботажа хорошо раскрывалось после 17-го года, когда работал ВЧК. Напоминаю, это Всероссийская комиссия по контрреволюции и саботажу. То есть, в принципе, саботаж был старых властей тогда Российской Республики, империи, да, против новых властей, ну, тогда большевиков. И ломали саботаж через специальные механизмы под названием тогда комиссия по контрреволюции и саботажу. Контрреволюция – это когда активное, сознательное выступление против решений, в данном случае, Путина и национально-освободительного движения. Саботаж – это то же самое, но в форме скрытого сопротивления. То есть не прихода на работу, пьянки работнику в нужный момент. Не прямые действия против, а косвенные действия, приводящие к неполучению результата. Понимаете? А контрреволюция – это просто враги. Напоминаю, что врагов тогда просто расстреливали из пулеметов. Причем не сразу, а когда поняли, что иначе не сломать сопротивление. А саботажников... Это тоже была серьезная статья, там я уже не помню какая, там была серьезная статья. И по закону военного времени, особенно во время Красного террора, и саботажники подлежали расстрелу. Ну, чтобы вот как по опыту. То есть это такая историческая компонента жизни. И нам так или иначе организационно придется это делать. Еще один момент. У нас должна появиться партия суверенитета. Ее сейчас нет. Сейчас за суверенитет как бы Путин и НОД. Партия суверенитета — это те, которые являются выгодоприобретателями от восстановления свободы и независимости Отечества, но при этом сегодня они как бы не понимают своей роли. То есть надо вот усилить пропаганду в будущей партии суверенитета. То есть люди должны понимать свои преимущества от восстановления свободы. Там, те же учителя-врачи, они выгодоприобретатели, у них зарплата возрастет в 10 раз. Потому что богатая страна, богатый учитель, богатый бюджетник в целом. Понимаете?
Да, партия суверенитета – это национальный курс?
Партия суверенитета – это не в смысле партия, а в смысле организация. А партия – это один из вариантов организации. Но поскольку мы живем по старой конституции, а у нас все партии, они антироссийские по своей институциональной логике, то это как переходный вариант может быть партия национальный курс, но потом придется менять принципы формирования партий, запрещать партии иностранного управления, и будет полностью новая партийная система. Вообще, в идеале, если будет плебисцит, то есть 80-90%, как в Крыму, будет сменена вся политическая система страны, все партии выгнаны. То есть просто будет выгнана партия КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справоросы и все 80 партий, которые зарегистрировал Минюст. И вместо них будут сформированы партии патриотизма. Но разными оттенками. Одни там патриотизм в либеральном, так сказать, ключе, так сказать, например, да, ну, классика, либерал, меньше влияние государства. Другие патриотизмы, государственники, третьи патриоты, там, имеющие свои взгляды, там, на экологию, четвертые патриоты, имеющие свои взгляды, ну, например, на социальные вопросы. То есть, это будет полностью, ну, грубо говоря, если плебисцит удастся по максимуму, то это зачистка политического пространства. Это народ скажет, идите все, кто за 29 лет тут наворовал, хотел сказать, да, понастроил. Вот идите все к черту. Вот все. Вот все, которые вот собрались в этой Госдуме, в этом правительстве, новые, старые, 15-е, 25-е, пошли вон, идиоты. Вот что такое максимум плебисцита. И дальше набор по новой всей политической системы, да, переходного периода. Но по новой, понимаете, вот, но это 90% явки. это тогда очевидное решение народа, которое отвергает в принципе всю вот эту старую систему, которую, которую понастроили здесь Горбачев, Ельцин и в целом Соединенные Штаты Америки. Вообще ее отвергает.
Вот к слову, к партии, Ирина Антонюк, это Новокузнецка, вопрос задает, вот послушайте. Она попросила спросить про партию Прилепина «За правду», которая едва появилась в начале февраля, как СМИ ее заметила. НОД 7 лет не замечает, для сравнения.
Национальный курс тоже.
Да.
Еще в конце 2019 года проект этой партии освещали «Ведомости» и прочее. Ее освещали СМИ, «Пятая колонна». В Википедии написано про нее, что, дескать, сейчас куча новых партий в рамках тестирования перед думскими выборами. Около этой партии замаячили, если верить СМИ, Сергей Михеев, Олег Матвеичев, кого я считала настоящими патриотами.
Нет, все, вам честно скажу, вот все патриоты делятся на патриотов-нодовцев, то есть сторонников Отечества, и лжепатриотов. Если патриот не нодовец, не член штабов НОД, а идеологический, он лжепатриот. Это просто общий маркер. То есть вот человека спрашиваешь, он говорит, я патриот. Так, а ты за Отечество в границах 45-го года, свободного и независимого? И вот тут все выясняется, он патриот или нет. Если он начинает рассказывать сказки, что он за Крым, но против Одессы, то он, конечно, не, ну, вы понимаете, он лжепатриот.
Верно ли ощущение, что это американский проект?
Все, что сегодня исходит от средств массовой информации, мы же это видим, это все американские проекты. Это вы слушайте, вот все перечисленные люди, и как бы, я имею в виду, вот там Прилепин, да тот же, допустим, Платошкин, они все раскручены средствами массовой информации. Средства массовой информации не будут раскручивать патриота по определению. То есть технически не может попасть в информационное пространство патриот, который за Отечество. Технически. Он может быть прекрасный человек, прекрасный оратор, но о нем не будут знать. Это технология информирования. Вот поэтому, как только вы увидели, что того же Платошкина раскручивает СМИ, а его раскручивают СМИ, значит, это понятно, что это американский проект. Для чего они заранее раскручивают? Для того, чтобы заложить мины на движение к суверенитету. И эти мины будут по мере продвижения одна за другой взрываться. И мы сейчас видим, как взрываются. Они говорят, мы патриоты, но мы против плебисцита. Мы против власти народа. Как сейчас выясняется. И обратите внимание, они против всех пунктов, которые предлагает Путин. А еще месяц назад такого не было. Мы просто были патриоты, да, мы за родину. А теперь против всего. Даже против территориальной целостности. Тот же Платошкин. Помните, как он топил за Курилы?
Да.
Он уже сейчас против этого всего. Потому что он был заранее, то есть это путь обмана, заранее заложен американскими властями через свои ресурсы в российских СМИ, накачан, получил известность, то есть индекс известности, его знают, это из-за упоминания. И язык у него подвешен. И после этого, когда пришло время, он раз, и оказывается, он враг.
И повел часть народа вот в другом направлении.
А вот тут она спрашивает, вот, в принципе, она уже описала то, что вы сейчас сказали, да, но вот, а могут ли быть в ней лазутчики с нашей стороны для перехвата этой партии и увода в наш лагерь?
Нет. Технологически нет. Может быть давление по линии силовиков для того, чтобы они не выступали сильно против. Но поскольку само ядро их сформировано Соединенными Штатами Америки, то здесь, ну как бы это сказать, схема очень простая. Вот в 17 году Ленин разогнал все органы власти. А до этого, кстати, это Керенский и Львов. Разогнали все органы власти. Первый, кстати, сделал Керенский. Ну, не, там что, не было нормальных людей во власти? Были, конечно, ну, в Российской империи. Но разогнали все. Потому что без этого нельзя было двигаться вперед. Вот эти партии относятся к этим органам власти. Их придется все разгонять. Я говорю, придется разгонять всех, включая Единую Россию, КПРФ и остальным. Потому что в новом этапе нужны другие. Ну, грубо говоря, вы переходите от категории ездить на лошадях к категории, значит, автомобили. Вам не нужны кучеры. Или там на лошадях скакали, а потом танкисты. Танкисты, кто смог, тот стал этих самых кавалеристов танкистами, как Ворошилов, да? Но вам нужны другие принципы формирования. Партия – это элемент власти. основаны на английской системе пропаганды. То есть как, партия — это то, о чем говорит телевизор. И партии накачиваются телевизором. А телевизор враждебный. Это сразу враждебные все. Причем, обратите внимание, я говорю, все партии враждебны суверенной России. Все до одной. Просто Единая Россия в меньшей степени враждебна. Потому что ее Путин чистил под сегодняшние задачи. Помните, он обращался к народу, выгонял оттуда олигархов. А раньше в Единой России олигархов было не меньше, чем в КПРФ. И постепенно он их выгонял. И поэтому он как бы... Единая Россия хотя бы способна умереть самостоятельно. Да? То есть принять решение о ликвидации Госдумы, там, ну, досрочных выборах и так далее. Вот как это, как правительство предыдущее. Оно здравствуйте, решил, я бы умрем.
Только хотел сказать, да,
вот такое настроение. Вот хотя бы на это. Остальные на это даже не готовы. Они просто будут зубами цепляться в сегодняшнюю американскую власть. Понимаете? Поэтому вы не можете даже на Единую Россию, я подчеркиваю третий раз, опереться. С точки зрения строительства национального курса после победы. Но вы хотя бы можете на нее опереться для того, чтобы в нужный момент она себя застрелила. Понимаете? И это хорошо.
Освободило место для...
Да, освободило место для уже национально ориентированных сил. Для патриотов, которые за Отечество. А не для патриотов, которые против Отечества и говорят, что мы патриоты.
Я вот тут прочитал книгу Карамурза, наш химик. «Советская цивилизация» называется. Он там привел один пример, как он в 92-м году после развала СССР разговаривал с одним из... На кораблях работают вот там грузчики, там, ну, он был матросом на корабле. И матрос, значит, говорит испанский. В Испании это было. И он говорит, рассказывает, говорит, мы так здесь жалеем, что развалился Советский Союз, говорит, потому что вы еще не понимаете, что вы приняли вот этот парламентаризм, который по всему миру. Но вы очень скоро убедитесь, что парламент у вас ничего не решает. И у вас будет футбол выше парламента. Ну, в общем, так оно и получилось.
Да,
но
только в отличие от...
того времени. Сегодня мы как бы...
В отличие от Испании, у нас нет национальных руководителей парламента. Потому что парламент лежит на богатых людях. Понимаете, кто-то заказывает избирательную кампанию.
Ну, я думаю, что там примерно те же механизмы работают.
А те механизмы Испания тоже под американцами. Но, грубо говоря, у них все-таки есть часть национальных сил в экономике. У нас их нет вообще.
То есть... Ну, это, знаете, как феодальная лестница. Американцы, потом под ними идут их вассалы, да. А под ними уже идут вот всякие низшие.
Абсолютно точно. И еще, вот у нас тут недавно...
А мы крестьяне не входящие в это.
Вообще не входящие, да, просто холопы. Да, да. Вот еще тут у нас был спор. Вот в Советском Союзе придумали такое понятие «советский народ». Ну, это же ложь. Этот народ говорил на каком языке?
На русском.
На русском. На русском. Думал по-русски, являлся русскими разных национальностей. Это важнее, чем его ощущение социализма или совет.
Конечно.
Советский. Вообще несравнимо.
Да.
Орган власти под названием «Советская», парламент, да, «Советская власть», и человек, который родился из двух лет, говорит по-русски. Ну, разные вообще, просто внутри, в сформировании личности, понятие русского, многонационального, дагестанского русского, там, не знаю, татарского русского и так далее, но на порядке, ну, не просто на порядке, в тысячу раз важнее, чем представление о советской власти. Ну там, о выборах в советскую власть, например. Там, пойти 99% и проголосовать, значит, за кого-то там, за доярку в парламент. Понимаете?
Да, и кстати.
Но это подменили.
Подменили.
Подменили понятие. Подменили понятие отечества, нации, русского, как многонациональное понятие, понятием советский, тем самым разрушили основу государственности. Даже в этом. И многие сейчас до сих пор говорят, вот мы, у нас, значит, народ. Советский народ – это специальный фактор разрушения.
Приведу такой пример из школы. Вот ребята сейчас тоже такие вот в постсоветской вот этой идеологии воспитанные. И вот начинается тоже против Кадырова, против Чечни. Я веду, ну, как бы понимаю, что он же тоже вот в этих интернет сидит. Я говорю, подвожу его к карте. Вот там висит карта у нас такая большая, там она не Россия. Такой, я говорю, покажи Россию. Он так говорит, вот она. А Чечню покажи где. Ну, она говорит, вот в составе. Я говорю, отечество Богом данное сохрани, вот это вот отечество Богом данное сохрани, а это часть. Да. Потеряешь эту, потеряешь всю остальную. Да. Твоя задача какая?
Откажешься от
откажешься
этого, от всего остального.
Да. То есть вот это главное, а не советский или самое там социалистический.
Нет, потеряться в результате войны, к сожалению, можно.
Можно, да.
Можно, но это в результате войны. Конечно. А не путем добровольного отказа от части своего организма. Вот я там, все, я отказываюсь от почки. Надоела она мне. Угу. Ну, это идиотизм. Все, это путь к смерти, очевидно.
Конечно. И вот в связи с этим я вот хотел бы еще ряд вопросов задать по поводу... Вы знаете, Советский Союз развалился не только внутренними проблемами, но и внешними. А у нас в историографии почему-то делают акцент только на внутренних. И вот сегодня тоже хотелось бы показать, что не только у нас проблемы с организацией плебисцита, но еще внешнее давление. Так, например, я услышал новость, что Турция понизила переправку нашего газа по Южному потоку наполовину. Северный поток 2 недостроен, то есть поставки газа в Европу тоже нет. То есть получается, что мы можем сорвать поставки.
Еще возникли проблемы с Белоруссией.
С Белоруссией возникли. А Лукашенко это... назвал российские СМИ фейковыми. То есть это явный путь, что если один поднимает свои, это значит явный путь конфронтации.
Вот американцы вышибли первый флагман, по их взгляду, Китай. Китай заключил соглашение о выплате дани, капитулировал, и об управлении китайской экономикой юаня из американского Минфина. То есть капитулировал просто тупо. Все, Китая нет. Ну, может быть, потом вернется. Они же хитрые, но на этот момент они просто легли перед американским господином. И плюс этот коронавирус, который их подорвал в плане их значит, государственной политики. Теперь не до мировой политики, понимаете? То есть БРИКСа нет. Индия спряталась, Иран капитулировал после убийства вот этого генерала. Следующий удар по России. А что такое удар американцев? Это Трамп же говорил. Первый враг Китай, второй Россия. Китай завалили, сейчас Россия.
Что Россия такое, против Швеции, Саксония и Дания, но Саксония и Дания вышли из боя. Россия осталась одна против Швеции. Примерно такая же аналогия.
Да, абсолютно точно. Вы правы исторически. Соответственно, сейчас удар будет по России. Что такое американский удар? Их традиция – это сочетание сотен ударов. То есть это кольцо анаконды, это троянский конь, о чем говорило наше Министерство обороны.
Троянский конь, да.
Да, Министерство обороны о троянском коне говорило. Их терминология – кольцо анаконды, это терминология ЦРУ. Но она исторически есть. То есть это технология множественных ударов. Что такое множественные удары? Вот вам удушение, Белоруссия, Украина, там сейчас поднимет военный компонент, Грузия поднимет военный компонент, внутренний терроризм,
Казахстан.
Майдан, Казахстан. Казахстан мы видели сейчас уже, там начались
процессы. Не забывайте себе.
Очень тяжелые процессы. То есть будет сочетательный удар. И этот сочетательный удар, я вам скажу, на мой взгляд, Путин, некоторые говорят, почему он так внезапно? На мой взгляд, просто не было времени уже тянуть. Вступать в эту битву стране, в которой нет суверенитета, это заведомо проиграть сразу с первого дня. Вот просто с первого дня. И поэтому в каком-то смысле сегодняшний шаг президента был вынужденный в плане единственный способ спасения Отечества. Ну потому что, когда он это сделал? Когда была капитуляция Китая, обратили внимание?
Да.
Вот ровно на второй день началась у нас конституционная, ну попытка конституционной реформы, пока это еще попытка. И это все вместе, это все процессы идут вместе. А учитывая, что, ну, допустим, в той же России, ну, извините меня, 2/3 российского экономического оборота – это доллар и евро. Ну, их можно запретить решением власти. Сказать, что тот доллар, который у вас там на счетах, теперь долларом не является. Это фальшивка. И все. И у нас остановилась полностью экономика. То есть мы по-прежнему оказались уязвимы. А чтобы решить проблему уязвимости, необходимо терпение. А для терпения необходимо, чтобы народ осознал свое место. Почему с ним плохо? Что если по нему прилетела бомба, то это не бомбу выпустил, ну, грубо говоря, из Смольного. Она прилетела из позиции гитлеровских войск. Потому что можно же сказать, что Смольный виноват. Я шел себе по Невскому такой веселый, и вдруг прилетел снаряд и убил соседа. Да? Ах, сволочь там этот, Жданов в Смольном сидит. А вот сейчас именно так.
Да.
То есть нам летят плюшки от Америки, виноват Путин. Угу. Значит, покажите, пожалуйста, разверните телевизор. О, видите, я прошу прощения. Сделаем перерыв на 10 минут.
Да,
мне надо сходить в зал, там посмотреть ситуацию.
Алло? И я... Да, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
Сейчас надо нам это все, потому что... Я говорю, молодежь сейчас тоже перехватывает интернет резко. Я говорю, вот эти снова поднимаются вопросы про Кадырова. Я говорю, сколько учеников? 7-й класс, 8-й, 10-й класс. Я говорю, что вы вообще? Вам мало было того, что уже было в начале 2000-х? Вы вообще видели, что там творилось?
Они мыслить не могут.
Они мыслить не могут. Я говорю, вот нас поймали, этот, прибежал пацаненок этот самый, да, вот это. Писать на нас какую-то там, что мы якобы там что-то им мешали. Когда женщина-полицейская дала мне бумажку, а с объяснением...
Воскресенье.
И там же на бумажке надо написать свое имя и где работаешь. Ну, я пишу свою школу, учитель истории, она на меня так смотрит. И все, у нее тут же поменялось отношение, она ко мне стала вежливо со мной разговаривать. И она сравнила сразу парня и меня, вот такой весь на эмоциях. Я такой спокойно разговариваю, знаете, я говорю, мы плохого ничего не хотели, просто вышли, ну, подурачились немножко, я говорю, в каске НАТО. Она говорит, вы же с автоматом были, я говорю, с надувным автоматом, он не опасный, не надо. Он был надувный.
А это что?
Значит, мы были по борьбе с экстремизмом на разговоре в Красноярске. Это какая-то сторонняя петличка. И нам там посоветовали работать по-другому. Например, как ягодисты.
Где посоветовали?
По боевой воде, по борьбе с экстремизмом в Красноярске. На разговор. Вы правильно работаете. Вот посмотрите, как эгоисты работают. Или, например, сетевики. Мы сказали, да не дай бог. Нам идиоты-то не нужны. Нам нормальные люди нужны.
Ну да.
То есть очень все печально в этом смысле.
Идиот, она нашадовый.
Да.
Мы с ним поговорили, вы представляете, это чиновник, да? Чиновник, высокий уровень достаточно. Вы же по борьбе с экстремизмом, вы чего нам советуете?
Так, ну продолжаем.
Да.
Евгений Алексеевич, ну вот, итак, мы с вами закончили на том, что у нас объемы поставок газа и наших нефтересурсов в Европу понизится, а это у нас основная статья бюджета.
Да.
Вот мало того, что у нас блокирует референдум, сам проведение плебисцита, так еще и внешние проблемы. Чем грозит для нас вот это вот снижение поставок, ведь это снижение бюджетного?
Снижение доходов, и, соответственно, половина из этих доходов идет в российский бюджет. А с учетом проигранных судов и выплат там, по Украине и так далее, грубо говоря, остается совсем мало. То есть будет падение. Сюда же, кстати, направлено решение по Сбербанку. Вот сегодня в Госдуму поступил проект закона, по которому фонд национального благосостояния, деньги переводятся не на национальные проекты, как дал команду Путин. Просто дал команду, но в своей речи даже об этом говорил. Я сейчас зачитаю.
А, это про триллион вот этот, да?
Да, да.
Там избыточный.
На самом деле 3 триллиона. Ну, он не избыточный. Там вообще-то лежит 8 триллионов.
8 триллионов.
Просто с этого года их так много, что можно начинать тратить на народ. А до этого это должно быть строго американские ценные бумаги. То есть они не рассчитали, они не ожидали, что российская экономика и народ так хорошо сработают. Они рассчитывали, что никогда не будет пройден порог 8 триллионов. То есть, а тут вдруг он оказался пройден. Соответственно, как бы появились деньги, которые можно потратить на Россию. Ну это дань, это фонд дани. Потратить на Россию. Соответственно, тут же они подсуетились и протолкнули мгновенно, очень быстро вот эту идею. Вот. По тому, чтобы эти деньги выплатить не национальные проекты, там, на дороге и так далее. Кстати, я думаю, что они просто читают, ну, как бы, Владимира Владимировича в Вашингтоне и прямо отсекают его шаги, потому что он прямо это сказал. Вот, в своей речи от 15 января, вот ключевой. Вот он говорит, четвертое, по оценкам уже, это слова Путина, по оценкам уже этим летом, часть фонда национального благосостояния, размещенная в валюте, это слова Путина, то есть кормящая Соединенные Штаты Америки, выпускающая валюту, как вы понимаете, да, размещенная в валюте преодолеет отметку в 7% ВВП. Мы сформировали такие объемы резервов, которые гарантируют нам устойчивость, а значит можем вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную экономику. То есть прямо Путин говорит, уже в этом году установленная МВФ планка и прописанная в законах о 7% будет преодолена, у нас появятся деньги, которые мы можем дать людям путем вложения в развитие национальную экономику. Тут же они подсуетились, МВФовцы, и сказали, какое людям? Покупайте у Центрального банка акции Сбербанка, которые Центральный банк принадлежит государству, уставной капитал, и 3 миллиарда формально, да, и правительство тоже принадлежит государству. Покупайте там эти акции, то есть не вздумайте их направить в национальную экономику или в развитие. Теперь акции покупают. В Сбербанке эти акции, которые берут деньги этого фонда, они там оформляются. То есть у фонда, естественно, этих денег нету, чтобы направить в национальную экономику, раз их отдали Сбербанку. В Сбербанке эти деньги идут как доход Центрального банка, ну, не Сбербанка, Центральный банк, идут как доход Центрального банка. А мы помним, что Центральный банк кучу денег потратил на так называемую санацию разных банков. Банк Открытия только миллиард, триллион только рублей стоил, да? Соответственно, там много дыр. И эти деньги уйдут на затыкание дыр центрального банка. То есть они доход, но не прибыль. Соответственно, в центральном банке они на прибыль не скажутся. И, соответственно, из этих денег ничего в бюджет, как некоторые говорят, вот даже Силуана говорит, ой, эти деньги придут в бюджет. Только он не говорит, какая их часть, а может 1% и придет, так, для галочки. Реально это просто слив предложения Путина о направлении фонда национального благосостояния и деньги фонда в национальную экономику. Вот Путин сказал 15 января в национальную экономику. Тут же ему ответ, ничего подобного. Кто тут хозяин? Тут хозяин МВФ, поэтому будьте любезны, отправляйте деньги в пустоту, то есть сливайте эти деньги в унитаз.
А кто же принял это решение, или там оно из нескольких создано?
Нет, оно формально проходит как поправки в закон. Они сейчас поступили в Госдуму. Госдума в соответствии с 15 статьей Конституции и в соответствии со словами Владимира Путина, ну как и все другие решения, в России нету приоритета Конституции России в нашем правом поле, я цитирую эту же статью, это же его обращение, будет принято решение о том, что эти деньги будут направлены, соответственно, на слив. Ну, я уже не сомневаюсь, что это решение будет принято, как и решение по пенсионному возрасту, по повышению НДС и другие команды, которые нам дает МВФ.
Тогда следующий вопрос по как раз Сбербанку.
То есть пока не будет решена проблема суверенитета, ничего хорошего нам ждать не придется. Но уровень жизни будет все время падать, в том числе и у ваших учителей.
А задержка зарплаты может быть на каком-то этапе? Ведь у нас все-таки бюджет очень ограничен, и на каком-то этапе может просто...
Может быть, задержка зарплаты, но это уже будет последствия санкций. То есть, грубо говоря, закручивание экономических гаек приведет в том числе к задержке зарплаты на каком-то этапе.
На каком-то этапе, в общем.
Да. Ну, для того, чтобы раскачать людей.
Хорошо, тогда переходим от Сбербанка к Центральному банку. Валентин Катасонов недавно в интервью на одном из радио сказал о том, что денег российских рублей в российской экономике в два раза больше, чем нужно. То есть задекларировано 18 триллионов действующих, а на сайте Центрального банка отмечено, что напечатано 50 триллионов рублей. Об этом же в своем ролике сказал Михаил Советский, в общем-то предоставил, да, информацию с сайта. И тут появляется новость о том, что ЦБ меняет основания для блокировки счетов. Как-то вы на своих интервью раньше говорили о том, что на каком-то этапе Visa и MasterCard просто может быть блокированы на территории Российской Федерации. И Центральный банк мог напечатать валюту для выдачи зарплаты таким вот тем, кто еще не успел воспользоваться картами. Скажите, пожалуйста, это связано вот как раз с этим?
Во-первых, американцы уже блокировали эти карты в 2014 году, правда, на неделю. То есть они показали, что это вполне возможно. Естественно, они это сделают еще раз. И вот просто логика. Все, что сейчас происходит в России, происходит в соответствии с решением госплана под названием МВФ и Международные специальные учреждения. Или как Владимир Владимирович в своей речи сказал. Видите, какая хорошая речь. Можно просто из нее все брать. Как он сказал в своей речи, что решение международных органов на территории России действует вопреки российской конституции. Это речь Владимира Путина от 15 января. Это вот и есть результат решения международных органов. Они и есть госплан Российской Федерации. То есть иностранные органы управляют российскими процессами. Всеми, не какими-то отдельными, всеми. То есть отсутствует альтернативное национальное управление. Ручные законы Путина не являются управлением. Они не могут затрагивать сферу стратегического и долгосрочного управления. Они могут что-то подправить. Ну, грубо говоря, вот представьте себе, что есть завод, который производит автомобили, а есть завод-дилеры, которые автомобили продают. Вот дилеры чем от автомобильного завода отличаются? Они могут колеса поменять, в принципе, могут даже перекрасить. Но они не меняют саму машину. То есть у нее для этого нет возможности. Вот так и здесь. Ручное управление может что-то подправить. Но сама система, она подается в ежедневном режиме по линии международных учреждений. Я вот когда показываю, я же это не случайно показываю, вот документ, документы, которые постоянно к нам, вот видите, сколько таблиц. Это документ, выпускаемый Соединенными Штатами Америки, Вашингтон, округ Колумбия, для цели управления российской экономикой. Вот все события, которые у нас в области стратегии и стратегический курс проходят, они проходят здесь. Путинские законы точечно могут в отдельные пункты чуть-чуть подправить.
Но не изменить, а смягчить. То есть здесь объясняется, почему и как вы должны сделать так, чтобы вы жили плохо, и почему вы должны жить плохо. Вот. А государственная машина просто исполняет.
Да, она просто системно исполняет, не думая. Но у нее нет мозгов. Она же нет, у чиновников мозгов нет. Чиновники, исполнители все по определению. А мозги у нас в Конституции не предусмотрены. Наши, национальные. Мало того, они запрещены 13 статьей об идеологии. Помните, Путин в ответ на вопрос Марии на последней пресс-конференции прямо сказал, что в Конституцию надо вносить изменения и делать патриотизм национальной идеологией. То есть, чтобы мозги строились на базе цели патриотизм, цели Отечества. И под это уже строились мозги. Но сейчас их же нет. Соответственно, мозгов альтернативных нет.
У вас был интересный интервью с двумя молодыми ребятами, тоже на радио выступали с ними, студенты молодые. Вот я его смотрел внимательно, и после этого я с таким возмущением пришел в школу, и там тоже у меня такими же. Они все ребята сейчас такие, это программа наша виновата, к сожалению, мы не можем никак изменить этого. Но тоже начинают там какую-то такую поднимать. Я говорю, вы сначала стратегически мне объясните, как это будет работать. То есть вы хотите это отменить, а что будет вместо этого, где вы будете брать эти деньги? Вы же этого не можете этого сделать. У нас ни у кого нет стратегии. Конечно. Ни у кого, ни у детей, ни у взрослых. Никого, потому что мы 28 лет отвыкли от
стратегии. А для государства она запрещена.
Да.
Нет, ну, в семье стратегия есть. То есть вы же понимаете, отправляя своего ребенка в институт учиться, что это дохода вам в течение 5 лет не принесет. Наоборот, ему придется жить в общаге, а вам придется ему все время подкармливать, так сказать, там, посылая переводы, если вы из другого города. И, так сказать, но потом, через 5 лет, он может начать работать, и, может быть, он вам будет помогать.
Да. Ведь, знаете, это, может быть, стратегия короткого мышления, то есть отучиться и получить какую-то профессию, вот, а дальше сам. То есть, как будто, дальше не думайте. Да. Я вот говорил, что вы понимаете, что то, что вы заставите натаскивать на ушки, оно не принесет результата ни в профессии, ни в этом. Вы получите корочку, получите диплом, но результата не будет. Вам надо будет доказать, что вы состоявшийся профессионал.
То есть у нас дать результат работодателю, и работодатель вас будет двигать.
Поэтому без опыта никуда не берут.
Без опыта никуда не берут. То есть, как вы понимаете, говоря, что вы должны изменить вот мышление, вот само мышление, подход вот даже к этим вещам.
Да, да.
Вот, на это надо менять. Но у нас, к сожалению, этого нет. Следующий вопрос, тоже исходя из этого же, вот сейчас прошла новость о том, что у нас начинают останавливаться автозаводы, работающие в России, из-за китайского коронавируса. Угу. То есть, я так понимаю, что с китайскими контрактами что-то связано, да, и начинает приостанавливаться их работа.
Ну, Китай же сейчас занят выживанием. Когда, представьте, сейчас, что такое Китай сейчас, как государство и как экономика? Это больной человек. Вот представьте, что вы заболели.
На больничный пошли.
На больничный, да. Вы работаете, вы зарабатываете во время, когда вы на больничном? Нет, вы проедаете старые запасы. То есть, вы, как бы, вам не до производства, вы не ходите и не производите. Соответственно, Китай не производит мировую политику сейчас. Американцы его обрубили по этому вирусу, по которому болеют только китайцы и японцы. И тайцы. Парадокс, да? То есть очень мало случаев, чтобы не болели ну, как бы другие, кроме японцев, китайцев и тайцев. Значит, соответственно, Китай болеет. Соответственно, в Китае падает экономика. Заводы просто многие закрыты. Логистика закрыта, сети закрыты. По разным причинам. В том числе просто по причинам карантина. Но чтобы вы работали на заводе, вас надо, чтобы вы из дома вышли и пошли на завод. А в городах действует карантин, вам нельзя выходить из дома. Вы можете выходить там, есть решение, только по специальному пропуску раз в 2 дня от одной семьи один человек пойти в магазин или на центр распределения взять продовольствие. То есть вас не выпускают из дома. То есть, по сути, домашний арест. И вот в этом домашнем аресте, как вы, вас выпускают одного из семьи на полчаса раз в 2 дня за продуктами на пункт распределения, на завод вас не пустят. Соответственно, заводы, производство остановились. Многие. В масштабах страны, но большинство, скажем так. Соответственно, нету производства Китая. Китай остановился. Сегодняшняя экономика, она не на запасах, она с колес. То есть нету накопленных, так сказать, резервов больших, ну, в плане того, что поставок. Соответственно, упали поставки. В условиях санкций мы являемся главными потребителями китайской продукции. То есть у нас экономика стоит на китайцах, на их запчастях, на материалах, на оборудовании, в том числе для автомобильного производства. Ну, не только наше, но наше в первую очередь. Соответственно, остановка Китая означает остановка для нас нашей цепочки, нашей части производства. Я вот недавно, я вам скажу, буквально 2 дня назад общался с российскими фармацевтами. В баню вместе пошли. Значит, и они говорят, что у нас остановлено вообще мы не понимаем, что будет с нашими российскими лекарствами. Потому что у нас все поставки, мы же только берем китайскую продукцию и делаем из нее таблетки. Поставки китайской суспензии прекращаются или прекращены. Соответственно, очевидно, запасов у нас нет. Ну, там и срок годности же еще времени. Соответственно, мы понимаем, что через какое-то время в России не будет поставки лекарств.
Мы аптеки это... будут пустыми просто.
А?
Аптеки будут просто стоять пустыми. Ну, да? Там зеленка будет стоять.
Нет, я думаю, у нас аптеки даже наполовину супермаркета. Там да, щетки-то продаваться будут, наверное, и минеральная вода. А вот какие-то важные лекарства, а у нас все-таки 80% России лекарств производится из вот этого сырья. Соответственно, вот важные лекарства, в том числе массового потребления, особенно, да, они, я думаю, что их количество резко упадет. И правительству придется думать, как эту проблему решать. То есть либо там, в 10 раз дороже закупать все это, как готовое лекарство за границей, либо, я же не знаю, что делать, потому что в Китае возникла проблема с поставками.
Почему свои не развивать?
А свои, чтобы развивать, у вас должна быть национальная экономика, ее нет. МВФ так строит российскую экономику, что мы максимум в некоторых случаях были на конечной сборке. Вот как автомобили. Так же и с лекарствами. Так же, как и Суперджет 100 самолет. То есть иностранцы производят, так сказать, комплектующие. У нас эти комплектующие колеса прикрутили, крышу поставили.
Конечная сборка.
Да, конечная сборка. Нету комплектующих, нету сборки. А произвести первичный продукт, для этого туда должны быть вложены деньги. То есть у нас должны быть заводы по производству комплектующих. А американские власти и МВФ такой команды не давал. То есть команду комплектующие собирать дали, и завод разрешили, деньги на него дали. Ну это же доллары даются на завод. А доллары на производство, так сказать, комплектующих, двигателей, там, материалов, кузова не давали. Соответственно, их и нет. И же завод-то надо построить. Причем построить, ну сколько стоит? Ну несколько лет того, чтобы построить надо. Если начальство, госплан, вот он, не предусматривает эту часть производственной цепочки, значит никто не будет выделять деньги на строительство завода. Все логично.
Ударит ли вот эта остановка заводов по нашим российским гражданам? Я вот слышал новость, что только за последние 2 недели, прибывшие в Москву, ну, у нас постоянно курсируют люди то в Москву, то из Москвы, но за последние 2 недели 10 тысяч человек приехало новой рабочей силы, я так понимаю, из
региона. Которые увольняются как-то?
Да, где-то там не могут в регионах и ищут в Москве.
Может быть, вполне.
Вполне?
Нет, ну, конечно, ударят. Но вообще это удар по Китаю, это обязательно по нам дает серьезный очень рикошет. И чем дальше будет нагнетаться, абсолютно Китай, проблема только нарастает. То есть пока не будет выработано лекарство по борьбе с этим вирусом, количество заболевших будет расти в геометрической прогрессии, что мы сейчас и наблюдаем. То есть остановит этот вирус только появление лекарства, а его еще пока нету даже потенциально. То есть говорят, что оно есть. Ну, например, я слышал, что, допустим, это лекарство есть, говорят, у американцев, которые и разработали этот вирус. И говорят, допустим, в Тайбэй, Тайвань. Они этот лекарство давали. И в Тайбэе, поэтому там такие же китайцы, но там заболевших в процентном отношении просто на порядке меньше. Один погибший. А в Китае материком уже там около 3000. То есть там они, американцы, немножко дают какого-то вариант лекарств. Но они тоже давать много не будут, потому что чтобы это лекарство не перепродали и не сделали просто аналог. Китайцы. Поэтому пока на сегодняшний день в Китае потери будут нарастать, они могут достигнуть миллионов людей, просто умерших, пока не появится вот это лекарство. А лекарство есть только у американцев, похоже.
Хорошо. Следующая новость. Дальний Восток, граничит с китайцем. Там складывается проблема розничный дефицит. То есть, я так понимаю, это проблема торговых сетей, да, уже начинается. Может ли вот эта проблема перекинуться на всю Россию, и вот проблема с первичными товарами возникнет по всей стране?
Ну, смотрите, помните, я уж помню 2014 год, что в ответ на американские санкции против Крыма было сказано, что мы переориентируемся на Восток. Помните? Будем строить силу Сибири, торговать с Китаем, нам плевать на американцев и блок НАТО, то есть на Европу. И Вот это ответ Соединенных Штатов Америки на нашу...
Силу Сибири.
На силу Сибири, да. На переориентацию на восток. То есть они говорят, ребята, вы никуда без нас не денетесь. Вы что думаете, что вы вместо Европы будете торговать с Китаем и так выживать? А вот шиш вам. Мы контролируем однополярный мир. Это Трамп, это стратегия Трампа. И мы будем бить вас везде, пока вас не уничтожим. Все тут четко и понятно.
Там же еще учения предстоят в апреле.
Да, надо. Невиданные учения, абсолютно.
36 тысяч солдат, 26,
ну, в Европе, да, так, да.
26 американцев и 10 тысяч европейских, как я понимаю. А как это может отразиться и вообще чем это нам угрожает?
Это часть стратегии наступления США. То есть они ждут, когда Москва ослабнет, либо в Москве падет режим, и эти войска мгновенно за пару часов окажутся в Москве. Причем для этого есть соглашение. То есть, ну я просто гипотетический сценарий. Представляете, что, допустим, им удалось как-то отжать Путина. Угу. Причем это может быть даже просто по телевизору. Или он уехал в тайгу, как вот он любит там отдыхать, а с ним оборвали связь. Например, ну как вариант. Тут же появляется некто, который телевизор нам объявляет, что вот этот некто, там, грубо говоря, исполняющий обязанности. Или что-то еще. Этот некто тут же, поскольку это будет сопротивляться проблемами там, беспорядков или чем-то еще, тут же приглашает НАТО в соответствии с договором, который существует. То есть НАТО получает документ, в котором написано в соответствии с договором сотрудничество ради мира с НАТО. У нас есть договор. Пункт такой-то предусмотрен, значит, введение войск НАТО на территорию Российской Федерации. Я такой-то исполняющий обязанности приглашаю войска НАТО войти в Москву в связи имеющейся гуманитарной к тому времени будет катастрофой. Все, все в соответствии с договором. Войска НАТО появляются в Москве как спасители, которые останавливают насильников, преступников, террористов, которые в Москве к этому времени, естественно, получают разгул. Вот как механизм, пример механизма. И дальше часть народа с криками говорит, да здравствует НАТО, вы нас спасли от насильников и преступников. Но при этом эта часть народа не понимает, что они сами заказали насильников и преступников отказом от Отечества и отказом от плебисцита.
Вот, кстати, хорошая тоже тема. Сейчас президент Российской Федерации в преддверии, да, праздника Победы 75-летия открыл документальный архив Второй мировой войны, да, для того, чтобы вот положить на европейскую доску переговоров, да, вот такой вот процесс, что не Советский Союз вместе с Гитлером развязывал эту войну, да, а все-таки, что это была спланированная операция. То есть у нас сейчас вот те проблемы, которые мы сейчас озвучили, общего понимания у населения, глубины этих проблем не сформировано. Они не понимают, что, куда вообще все это идет. Что у нас по всем фронтам, вот то, что мы сейчас назвали, у нас пока безнадега.
Да, безнадега.
У нас пока безнадега.
Куда враг есть? Сильнее, враг, да, дожимает.
И чем Россию. Мы дальше углубляемся в эти проблемы, тем видим, что проблем глубже.
Значит, единственный вариант, это, знаете, как говорят, животное должно броситься в лицо того, кто его загнал в угол.
Да, вот.
В данном я случае хорошее животное, что... медведь, русский медведь. Вот это должно произойти. То есть, ну для этого люди должны, вот как дети, там 3-5-летний ребенок, он же не понимает тоже политики. Но его воспитывают, он может стать, он воспитывается патриотом, защитником Отечества и так далее. Вот людям сейчас надо воспитаться, вот как детей. Их надо просто как детей воспитывать. Воспитаться, а детей в том числе и палкой ускоряют их воспитание этой самой, плеткой там какой-то, да, линейкой. Быстро воспитаться. Вот этот процесс, первый этап воспитания есть этот плебисцит. Потому что это персональное приобщение к политике. И задача саботажников, чтобы это персональное приобщение не состоялось. А если все-таки оно состоится, то есть, чтобы было как можно меньшее понимание своей роли в этом процессе и решений, которые ты принимаешь. Ну вот как у нас сегодня, цель какая этого плебисцита, как бы, да, плебисцита. А вот давайте сходите, поддержите Путина, ему зачем-то надо. А зачем надо, что надо, мы это вам не скажем. Это вот как УС. Там что-то, а про Отечество ни слова. Вот это то, вот это, вот на это настроена система. При этом, еще раз говорю, УС типичный российский политик или чиновник. То есть так, как он, думают все. Кроме нодовцев. Все. Понимаете? То есть проблема здесь не в УСИ, а в том, что таких УСов миллион. И они все верховодят. То есть Путин заставляет быть нодовцами тех чиновников, которые ими быть не хотят. А других у Путина нет.
Это называется в темную. Он использует пятую колонну в темную против пятой колонны. Но для этого ему нужен народ.
Должны ли мы использовать вот тему Великой Отечественной войны как преемственная связь поколений для того, чтобы показать людям, воспитывать их на том, как решается подобная проблема?
Но это был один из аргументов, чтобы запустить плебисцит и восстановление суверенитета сейчас. 75 лет Великой Отечественной войне, планируются большие документы, торжества, документы, фильмы документальные. То есть как бы дается справочный материал в массовом количестве.
Что делать, да?
В том числе телевизор, в принципе, настроен на демонстрацию этого материала, в отличие от плебисцита. И мостик прямой. То есть в чем мостик? В 45-м году наши деды, прадеды решали такую же задачу, как мы сейчас. Методы другие. Тогда танками, сегодня политическими действиями, пикетами, плебисцитами.
Сегодня ручка и бумажка на голосовательном
поле. Ну, цель абсолютно такая же. Вот один к одному.
И проблемы, те же проблемы и с поставками, и с продуктами питания. Вот, да, все это накручивается на...
Да, и с испытаниями, вызванными военными действиями. Потому что не забывайте, в период войны в стране был голод. Да, были там карточки, но был голод. Не только в Ленинграде, везде. Поэтому не удивляйтесь, что у вас и сейчас, хотя Путин и сказал, что мы накопили резервы для этой внутренней революции.
Надолго их не хватит.
Ну, во-первых, не хватит. Во-вторых, саботажники эти резервы тоже сольют в канал. Будет как в 91-м году. Масло-то съесть, но оно его в Ленинград и Москву не поставляет. Это будет та же история. Тот же УС остановит поставки продовольствия в Краснодар. В Красноярск. Тот же УС. Просто это надо понимать. И таких УСов куча везде. Из всех губернаторов страны публично поддержали Путина только два. Из всех законодательных собраний предложение Путина публично отзыв дали. Только два законодательных собрания. Понимаете, да? То есть это...
Их не слышно, кстати.
Это само собой, что их не слышно. Да. Но, то есть это означает, что масштаб саботажа просто на порядок больше, чем даже, может, кто-то предполагал. Мы понимали, что он будет очень большой. Но, может быть, даже мы ошиблись в его масштабах. За 28 лет сформировалась реальная железобетонная когорта выгодоприобретателей от колониального статуса нашей страны. И в чиновничьей среде, и в политической среде, а уж тем более в бизнесе и так далее. И вот это разбивать придется, извините, головой. Бетон придется разбивать мозгами ваших учителей.
Вы 6 числа, у вас здесь было интервью с одним из активистов, и в живом разговоре с ним вы сказали, что вопрос демагогии или вопрос терминов – это не мой вопрос. Очень правильное замечание, потому что последние 30 лет мы воспитываем на терминах. Одни термины они заучили, рассказали, но смысла их они, люди, да, не понимают. Да, да. Поэтому, когда мы говорим голод, проблемы, оно до сознания не доходит. То есть, как бы какой-то там где-то голод и что-то там себе представляет, но не понимают масштабы тех проблем, которые у нас возникают.
Но люди должны понимать, что если они получают там зарплату 15 тысяч, то это результат их решений, их предыдущей политики в области действий, их родителей, предыдущей. Период исторический, да, то период принятия Конституции, ликвидации Советского Союза в 91-м году. Это результат. То есть он этого хотел. Может быть, он и не понимал, но он этого хотел, и он это получил. Если он хочет изменить сейчас, то подправить надо там. Это о чем президент и предлагает.
Ты захотел уйти из университета, ушел из него, потом говорит, вот что-то у меня зарплата, да, вот я дворником.
Но у него миропонимание достаточно низкое, а ему дали право голоса и право подписи. Понимаете?
Ну, он должен им воспользоваться. Для начала.
Так он не соображает.
Нет, главная задача.
Пользоваться.
Для начала ему надо, понимаете, 99% людей, когда подписывает какой-то документ, читает его в момент подписания, а не до. 1%, там, грубо говоря, надо взять кредит в банке. 1% заранее изучит условия и пойдет. А другой просто придет. Ой, глаза загорелись, надо срочно купить блестящее платье. И тут банк стоит. Ой, дайте мне кредит. Он прочитает, как правило. Некоторые вообще не читают. Но он прочитает в этот момент. Ну, так да, люди устроены.
Есть такая фишка, если вот у детей, сейчас я заметила, они могут читать текст и при этом не осознавать смысла.
Да, то,
там разные полушария мозга задействованы. Ага. Если ты говоришь вслух красиво, то ты не всегда понимаешь вообще, вернее, читаешь вслух красиво, ты не всегда понимаешь, что ты что-то читаешь.
Мы всего обучили быть диктором, но не обучили быть мыслителем.
Мыслителем. Да. Да, вот, например, я задаю детям вопрос, что такое финансовое развитие. По обществу знаний есть такое. Финансовое развитие. Они мне отдают вот эту вот шапочку, да, что такое финансовое, то есть это общее такие подход, понятие, что такое финансовое развитие государства. И приведи наглядный пример на конкретном каком-то предприятии, которое, ну, например, ты хочешь чем-то заниматься, вот приведи на этом вот финансовое развитие. Полная потеря вообще понимания, о чем прочитал, в чем речь. То есть приходится каждый термин, каждый раз складывать прям буквально.
Что ты от меня вообще хочешь?
Что ты от меня хочешь?
Но это единый госэкзамен настроен на эту схему.
Настроен, и сама госовская система, его вот привез учебники.
Болонский
вот
процесс, да, да, это вот, все выстроено оболванием людей. То есть людей делают холопов.
Да, и вот этим оболваненным людям, значит, предлагается поставить свою подпись под этим вот банковским документом.
Потому что они ничего нет.
Ну, они начнут.
Ну, и прочитал, ну и что, он ничего не в чем понял, а главное, деньги
нет,
взял.
Нет, хотя бы, да, надо. Нет,
ну, давайте честно, вот та же Исамбаева, да, это хорошая спортсменка, красавица, да, ну, ее же заставили прочитать Конституцию.
Да, она
сказала. Она вообще не думает, она вообще, сколько ей, под 40 уже, она никогда ее не читала, она сама сказала. Да. И ее заставили ее прочитать. Ну, то есть, как бы человек начал...
Оказывается, книжка-то хорошая, нужная книжка.
Оказывается, такая есть. Да. Оказывается, она влияет на жизнь. И, соответственно, она начала ее читать. И вот, когда люди пойдут на голосование, это заставит их прочитать. А вот это заставит их прочитать, это для них будет просто открытие. Вот для многих нодовцев читать Конституцию, ну, которые были не нодовцами, а потом вошли в нод, это было открытие, которое их привело в нод. Вот многие очень наши пикетчики говорят, что... Самое первичное звено, когда человек подходит, ему даже не нужно, значит, рассказывать, там, что такое отечество. Ему просто говорят, прочитай Конституцию. Он впервые ее читает и становится нодовцем. Ну просто. Вот просто читает, блин, ой, ой, обязан президент подписать. Ой, а как же так? И вот это уже половина дороги в нод. Хотя само по себе, ну сколько, полчаса. Вот люди, которые, особенно если, как президент предлагает это провести, сделать специальный выходной день. Это же, кстати, у нас еще будет борьба, чтобы это был выходной день.
А не в понедельник или вторник там самые
такие. Ну, я думаю, это ресурс Путина, он назначит будний день. Важно, чтобы это был выходной, чтобы людей отпустили с работы. Причем особенно частный сектор. То есть это надо подключать будет прокуратуру, но если будет принят закон. Это мы же голосуем по закону, который будет принят. Это всенародное голосование, плебисцит по закону. Это законное голосование. Соответственно, там будут прописаны гарантии этого выходного дня. И надо будет заставлять работодателей, людей в этот выходной день дать им выходной. А работодатель так не планировал в апреле месяце, что у него будет столько выходных, понимаете? Это придется отдельно заставлять. И это создает условия, чтобы человек начал, ну, грубо говоря, нашел эти полчаса, чтобы прочитать эту Конституцию. И само про себя прочитал Конституцию, его уже обратно не затолкаешь. Вот ваши учителя после этого, они, уже у них будет сомнение, когда их сделали выходной, выгнали из школы, отправили на избирательный участок, еще директор школы спросил, а ходила ли ты? И он, вот тогда, вот вы мне расскажите, как вот вернувшись с плебисцита,
они будут
реагировать будут на жизнь.
Потому что сейчас, да, вот такая вот позиция у всех. Нам сверху прислали бумажку, мы вот по ней работаем, все, другого нет. И завучи, директора, ну, работу потеряют иначе. Что? Поэтому ты всю работу выставил, все учителя вот так.
И еще, вот я хочу к чиновникам обратиться. Вот они все наши ролики смотрят очень внимательно, я в этом убедился многократно. Значит, обратиться еще за одной вещью. Путин запустил национально-освободительную революцию. Революция – это не армия. Тут команд не будет. Если кто-то вот сидит сейчас ровно на попе и ждет команды, что вот надо развесить баннеры, там, надо провести агитацию, то этот человек автоматически попадает в списки коллаборационистов, которые сегодня формируются. И не только в национально-освободительных движениях, в штабах НОДА, мы их пишем, но и по линии дополнительных уполномоченных вежливых людей Владимира Путина. То есть в революцию команд не ждут. В революцию команда поступила от вождя, от лидера. Он сказал референдум, плебисцит, приоритет Конституции. Когда после этого законодательное собрание начинает, получив звонки от Москвы, от заговорщиков, затягивать вопрос, когда губернаторы уклоняются от реального обсуждения ситуации, или уж тем более, когда они начинают косо смотреть на инициативы народа по поводу тех же вот этих плакатов, размещения с цитатами Путина и так далее, по поводу плебисцита, то когда это происходит, это люди подписывают себе серьезное поражение в правах после восстановления суверенитета. То есть это первые кандидаты на изгнание со своих... Они вроде ничего не... Они команду выполняли. А вы помните, что в Нюрнберге было? Мы команду выполняли. А вам тогда за это повешение. Все же говорили, нам Гитлер приказал. Вот в революцию приказал, не приказал. Это твоя страна, твое отечество. Ты сам должен реагировать на призыв прямой вождя. В данном случае лидера национально-освободительного процесса, да, который напрямую к тебе обратился. И те посредники, которые вставляют палки в колеса, ну понятно, заговорщиков вычислят, это контрреволюционеры, их, наверное, посадят. А вот те, которые как бы на местах слушают и уклоняются от борьбы за отечество, от поддержки народа, который это делает, это, ну, как минимум, саботажники, которые будут как минимум поражены в правах, а может, в тюрьму попадут. Я просто уверен в том, что мы перейдем ко второму этапу, и сегодняшний саботаж весь будет вычислен и определен по спискам. Я просто знаю немножко историю, вы тоже. Да. Это технология. Это не кровожадность Путина. Это технология процесса. Если ты не понял своего лидера в этой критической ситуации, если ты послушал какого-то заговорщика, значит, ты враг Отечества, как и этот заговорщик. Это просто надо понимать. Да.
Ну и у меня такой последний вопрос от учителей уже непосредственно. Мы сейчас глобальные вещи описали, да, но мне вот, чтобы вытолкнуть их, моих вот коллег на вот этот вот уровень, я займу такой простой вопрос, да. С 17 февраля вступили новые формирования перечня учебников для Российской Федерации. Теперь это будут делать не частные фонды, а на государственной экспертизе будет, на федеральном уровне будет проплачиваться эта экспертиза. И все обрадовались, сказали, у нас будут новые учебники, новые учебные программы, но они невнимательно почитали, что они сказали, из ранее утвержденных учебников они будут отбираться. То есть все дополнения будут рассматриваться, какую-то рабочую группу там создать. Но для меня кажется, что это все ерунда. То есть изменения большого не будет.
Ну это, грубо говоря, некий компромисс с предыдущей системой. То есть уберут самые одиозные вещи, которых... У нас же были учебники соросовские, где было прописано... Как раз то, что сейчас качают поляки по поводу Великой Отечественной войны и так далее. Было же. Да, поэтому просто уберут одиозность. И это, ну а вы не получите другого результата в условиях оккупации. Вы убираете только эксцессы оккупации.
Вот, кстати, очень хорошо, когда я учитель, объяснять, что Путин не всесилен. Я говорю, я вот работаю в этой же системе, что и президент, только он надо мной, а я вот здесь. Да. Вот вы ко мне приходите в школу, говорите, почему у нас дети так мало знают? Я говорю, вот попробуйте меня заставить преподавать не по этому учебнику, где написано чушь. Да. Где сидят с ними, как с детьми, вот эта картинка, вот эта чушь написана. Да. Ну, попробуйте меня заставить преподавать не по ним. Меня тут же из школы выгонят.
Ну, разумеется, ваша работа...
Моя работа преподавать вот это, потому что это государственный курс.
А депутатов работа исполнять
конституцию. Учитель, аниматор, учебник комикс.
Да. Я могу где-то, исходя из закона, там вот есть такое у нас в законе, патриотическое воспитание, что-то где-то подправить минимально.
Добавить.
Кто-то добавить.
Подправить не можете. Добавить,
да, чуть-чуть. Добавить что-то чуть-чуть могу, вот к этой информации, чтобы сверху была верхушечка, которая немножко сгладит то, что вот они здесь получают. Но исправить комплексно, перенаправить, я не могу.
Это правда.
Вот. Поэтому это то же самое. Я вот это людям говорю, у нас очень много возмущаются родители, учителей, что вот такие вот у нас. Я почему этот вопрос вам задал? У меня моя коллега, учительница по химии и биологии, она вообще такое патриотичное настроение, ее главное знание. И она вот советской закалки человек, она вот все хочет штудировать знания. Но она настолько возмущена этими учебниками, вот сходила на, ее отправили от школы, приезжал, ну, один из тех, кто составляет эти современные учебники, он там хаял полностью советскую систему, она приехала вся расстроенная, ужасно, говорит, он нам показывает советские таблицы из более ранних учебников, он их содрал просто, даже не менял. И он представляет, как новое, просто в госовскую программу пойду, построил, да. Вот эту освоил грант, да, и все. А по сути это ничего нового и вообще полную глупость нам внедрил. Так вот, для всех, чтобы все родители, учителя понимали, что не будет изменения, пока не изменимся мы сами и подход не изменим. А изменить учитель какой-то на месте не может. У нас есть учебник, у нас есть программа, вы не положите.
А для того, чтобы изменились сами, если вы услышали, нужно поменять государство.
Да.
А то государство правила опирается работы. На Конституцию. Поэтому президент и предлагает прийти на плебисцит, чтобы поменять правила в государстве. И после этого, естественно, поменяются требования к людям, а значит, поменяются люди.
Вот какая логика этих событий.
А у нас все ждут, что кто-то по мне, вот как мне отправили, сказали, ну, удачи тебе, чтобы у тебя все было. У меня ничего, ничего вот это не изменится. Я просто, чтобы хотя бы услышали о том, что невозможно одному человеку, никто не будет меня здесь слушать.
Это и есть. А представляете, как было тяжело нашим дедам в 41-45?
Вот я по этому поводу про 41-45 изучала, как образование строилось с 30-е по 40-е годы. Вот этот момент. И в результате потом было исследование этой темы, как люди, которые попали в оккупацию, реагировали на немцев. И вот что звучало. Старики, ну то есть мужчины и молодые люди, они, естественно, на фронт ушли, а старики, они реагировали на немцев. Ну, буржуи вернулись обратно. Женщины, они приспособились, но они, в принципе, всегда приспосабливаются. Самая непримиримая часть населения – это были дети, дети и подростки. Причем многие школы продолжали работать, ну, естественно, там уже заменили учебники, немецкие их напечатать успели, да, программы заменили, но многие учителя в конце урока, вот преподая вот эту программу, да, в конце говорили детям: помним, вы советские дети. И это срабатывало. Ну, конечно, некоторых учителей расстреливали, дети тоже бывают разные, да, кого-то конечно заложили, кого-то как-то. Но, тем не менее, отмечали в доносах, вот этих донесениях Гитлеру о том, что молодежь реагировала отрицательно на новую власть.
Да.
И получается, что у нас-то с точностью да наоборот ситуация. Наша-то молодежь как раз.
Секундочку, подождите, подождите. Это вы рассматриваете сегодняшнюю ситуацию.
Да, я ее сравниваю.
Путин поднимает процесс бури. И второй этап бури — опора будет на молодежь. Потому что молодежь, ко всему прочему, очень гибкая часть общества. Поэтому то, что сейчас ей вдолбали вот здесь, да, она как бы настроена. Она очень быстро может поменять точку зрения. Понимаете? Поэтому раскачка страны. Путин раскачивает страну. Грубо говоря, воткнул в муравейник палку и начинает шуровать.
Вот, кстати, да, вот этот момент, который вы сейчас сказали, да, вы советские дети, вот то же самое показал, ты отечество Богом данное сохрани, вот это вот большое. Знаете, какая реакция?
Абсолютно. Видишь, там ведь там была мощная система, да, да, вся система государства, ну, направлена
таких,
сюда.
Вот таких вот именно нет.
А сейчас вот один Иван Петров там сказал, отечество сохрани.
Просто у меня вот команды нет. Учителей наших у нас очень мало.
Вот я о чем говорю, там была команда, а здесь нет команды. Как нам это, как это повернется, по
чему
вели?
Вы правы.
Или я чего-то недопонимаю, Евгений Алексеевич?
Потому что молодежь другой точки зрения не знает. Вот ее настроили на мировое господство, которое так сильнее, и все. Не знает. Отечество очень сильная идеологема. И она не нуждается, знаете, в таком глубоком... Парадокс в том, что чем меньше ты изучаешь, тем легче ты понимаешь понятие отечества. То есть оно очень легко, это как вот, не знаю, этот антибиотик. Лечишься малиной, потом бах, антибиотик, и за неделю выздоровел. Вот это очень сильное средство. Запуск Путиной программы плебисцита создает условия для появления этой информации, в принципе. Она сейчас запрещена вообще. Появление этой информации сработает в первую очередь в среде молодежи. Поэтому мы ожидаем фактически массовое революционное движение молодежи на втором этапе национально-освоительного процесса. То есть на первом этапе плебисцит, потом начнется смена власти, и в смене власти будут опираться на молодежь.
Все новое, все новое, все молодежи, да, это будет новая информация.
Как и Мао Цзэдун опирался в культурной революции, как пример технологии смены власти на молодежь, на 15-летнюю, вообще-то говоря. Понимаете, поэтому сегодня она просто не понимает, ей не дали этой информации. Как только эта информация получает имя через плебисцит и в обществе, начнут это говорить. Усу придется это произносить, либо на его месте, там его зам, который похитрее, понимаете, а усы скинут, то они получат для себя новую информацию, которая сама по себе очень эффективная, идеологическая. И она просто им снесет мозги сразу. Вот их качали там 20 лет, там 15, 10 лет. Вот они получают эту информацию, все. Вот как вирус, сносит мозги, и они становятся жестокими патриотами, жесткими. И это уже психология, если хотите, толпы, психология общества. Поэтому мы как раз и рассчитываем на то, что молодежь подключится на втором этапе. Нам главное раскачать, пробить стенку. Вот стенка пробивается, и дальше срабатывают другие совершенно механизмы и законы. И опора в этой революции будет на молодежь. Противников вы из молодежи потом не увидите. Вот эти все, вот, которые сейчас орут на Вальнице, они все будут патриотами. Вы даже не сомневайтесь. У меня в этом вообще сомнений нет.
Товарищи, коллеги, учителя, на нас сейчас лежит главная задача – плебисцит. Все на плебисцит, да? На всероссийское голосование. Конституция была принята всенародным, но сейчас будет всероссийская. Какая разница? Все выйдут с бюллетенью. Я говорю, разница в чем? Ты с бюллетенью, что там вышел с ручкой?
Твой голос услышим.
Да. Что здесь всероссийском? Ты вышел с бюллетенью, какая разница? Тебе какая от этого разница? Главное, что ты скажешь свое.
Какая разница, на какой машине ты едешь? На красной или на
синей? Да.
Главное, едешь.
И главное, едешь куда? Вот. Да. Так что все на плебисцит, все на... Главное, коллеги, учителя, подключаемся. Мы от нас тоже много чего зависим.
Спасибо.
Спасибо вам, Евгений Дмитриевич.